Сегодня мы продолжаем разговор о нанофизике. Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сверхпроводимости Института физики твердого тела Валерий Рязанов и доктор физико-математических наук, заместитель директора Института теоретической физики имени Ландау Михаил Фингельман размышляют о том, может ли частный бизнес помочь развитию нанотехнологий в России и как нужно готовить специалистов для этих областей. С Валерием Рязановым и Михаилом Фейгельманом беседует Ольга Орлова.
Михаил, Валерий, вот вы уже рассказывали о том, с какими сложностями приходится сталкиваться российским физикам, когда они хотят перейти от исследований к технологиям. Государственная поддержка либо не приходит вообще, либо с огромным запозданием, и то частично. Ну а с частным капиталом как складываются взаимоотношения? Ведь переговоры с бизнесменами постоянно ведутся. Михаил, получилось из этого что-нибудь?
Ну, нельзя сказать, чтобы получилось, но тут как раз есть надежда, что получится, поскольку...
Нет, я думаю, что вот часть оборудования по этой линии пока еще не нано, а вот оптическая литография будет закуплена уже на бизнес-деньги. Если наши инструкции и законы позволят, и оно может быть внесено, такое чужеродное по финансовому происхождению оборудование в рановскую чистую комнату, то это будет часть того оборудования, о котором я говорю, которого нам не хватает.
Но тут еще вопрос действительно, кто является собственником, потому что если чистая комната принадлежит Академии наук, то могут ли там стоять приборы
нечистого происхождения?
Закупленные на грязный бизнес деньги.
Ну да, вот это один из вопросов, который мы сейчас пытаемся решить, потому что когда мы просто пришли с ясными наивными глазами и сказали, дайте нам деньги, когда-нибудь с веками будет что-нибудь полезное человечеству.
Вы будете нас вспоминать как Фарадея, да?
Да, то ребята, вполне понимающие науку, ушедшие в бизнес из науки, сказали, так-то вот так, но вот даже при нашей к вам полной любви, мы же это выйдем на инвестиционный комитет и должны как-то чего-то объяснять про какую-то отдачу. Да. Давайте-ка мы затеем важную систему, которой в России фактически нет. Речь идет о СИД, зародышевом финансировании, то есть набившее оскомину слово бизнес-инкубаторы, в недрах науки выделять что-то, что может вырасти, а может и не вырасти, и действительно действовать на основе венчурного вероятностного подхода. Создается структура, находится 10-20 проектов с полным пониманием, что если один-два из них дойдет до реального применения, то это будет слава богу. Но отбирать эти проекты и в начальной стадии с ними работать должны не только и не столько бизнес-люди, которые тоже участвуют в этом деле и направляют, чтобы мы опять с ясными своими наивными глазами чего-то не наделали, но люди от науки, потому что они видят, во всяком случае, что эта вещь стоящая, нет ничего более практичного, чем хорошая теория, сказал кто-то из великих. Это вот как раз то, что важно и из чего может произойти, что это стоящая вещь уже с научной точки зрения. Ну и, конечно, какие-то направления, как это дело в более или менее ближайшем будущем пойдет в практику. В этой части члены нашей группы, которые организовали «Инкубит», то есть инкубатор коммерциализации квантовых явлений и структур. Вот там часть от бизнеса есть, тоже среди учредителей.
Там есть и бизнес-экспертиза, и...
Да, и она нас очень сильно осаживает, когда мы зарываемся, говорим, смотрите, какая это чудесная вещь. Ну, совершенно непонятно, куда эта чудесная вещь в ближайшее время может пойти.
А вы им говорите про красоту?
Про красоту говорим.
А они понимают, между прочим?
Да.
Понимают?
Понимают. Приходится совместить несколько различного рода интересов. Это вообще интересная довольно деятельность.
Как известно, что в одну повозку-то впрячь не можно, коня и трепетную лань.
Ну, трудно.
Трудно, но можно.
Иногда мы друг друга не понимаем. Находим, в конце концов, консенсус. И среди вот того вороха, который мы первоначально наскребли, вот в качестве этого пула, из которого что-то может найтись, одна вещь нашлась. Она уже прошла этап вот этого самого СИД финансирования и вышла на уровень организации уже коммерческой структуры, и структура бизнес-инкубатора самостоятельная, некое тело. В общем, такая направляющая сила людей существует, и понимание того, что если что-то здесь вырастет, то тройка включится уже серьезное финансирование.
Тройка-диалог.
И вот уже один из проектов сейчас финансируется тройкой, вышел на уровень
То есть у вас уже появилась первая ласточка, вас можно поздравить в этом смысле. Взаимодействие с бизнесом оказалось все-таки более эффективным, чем взаимодействие с госструктурами и объяснение того, что может получиться.
Да, но это было условием. Ну, то есть, с одной стороны, это действительно очень важный процесс, и как бы мы не давали щеки, что нас эти приложения не волнуют, что сама физика по себе для нас есть самостоятельные важные вещи, конечно, приятно, если это что-то куда-то пойдет, и с этой точки зрения это должно быть. Но это было условием того, что как только вы действительно представите серьезный пул, мы сможем профинансировать и пул целиком, потому что очень многим из проектов, которые мы отобрали, нужна эта чистая, если удастся еще сопрячь эти деньги с теми условиями вот, использования чистой зоны, то первое оборудование там скоро появится, именно вот, используя эти инвестиционные деньги, которые большей частью идут в реализацию конкретной вещи, но немножечко уже на общее оборудование, ну, с точки зрения формальной бизнес-инкубатора, а с точки зрения фактической, это есть наполнение того большого здания будущего технологического, которого нам не хватает. И это только с общими усилиями при частно-государственном партнерстве можно сделать.
Но вряд ли ваши контакты с частным бизнесом были бы столь успешны, если бы у тех открытий, которые вы сделали, не было практического применения.
Понятно, что, к сожалению, а может, к счастью, нас поставили в такие условия, что без вот этой прикладной
части,
которая на самом деле сейчас имеет очень большую научную подоплеку, потому что сейчас люди, которые ничего не понимают, какие схемотехники, которым не нужно знать, как работает этот элемент, они знают, что там то напряжение побольше, то поменьше, обозначим за ноль, другой за единицу, это вся физика и принципы гораздо сложнее. И поэтому, начиная работать с практическими структурами, ты все еще должен оставаться серьезным физическим мышлением. А на самом деле, кроме вот этого всего, конечно, мы не бросим свою фундаментальную деятельность, но мы не можем сейчас ей заниматься, потому что у нас нет этой технологии. Если создание этой технологии связано с тем, что мы обязательно при этом что-то создаем прикладное, будем это делать.
То значит, нужно этот этап пройти, чтобы выйти потом на новые фундаментальные исследования.
Чтобы выйти на новый уровень технологии, выйти на новую физику. На самом деле, столько идей есть, возникает, которые хочется проверить, но они прокисают и портятся за то время. Либо кто-то их делает, и так было несколько раз.
Михаил, вы много преподаете, и вы известны как суровый преподаватель. Скажите, в связи с тем, что происходит сейчас и с последними исследованиями, как-то нужно менять систему подготовки, обучения ребят в физических институтах, в физтехе, на физфаке? Нужны ли какие-то принципиальные изменения в программе?
В физтехе нужны не принципиальные изменения, а нужно жесткое, целенаправленное возвращение к той самой системе физтеха, которая была создана при его учреждении, которая заметно пожухла за прошедшие там лет 50. От нее немало хорошего осталось, и то, что осталось, нужно возрождать, а мусор вымести.
Вы хотите сказать, что новое – это хорошо забытое старое?
Я хочу сказать, что ничего лучшего, чем система, которую учредили Капица, Семенов и Ландау, не существует, а по крайней мере, на нашей территории.
Что конкретно, вы считаете, на физтехе нужно было бы сделать, и что нужно убрать, и что сохранить? О чем идет
речь? Я не буду говорить, что вымести, а сохранить. Изменилось в науке. Пришло много новых задач, новых приборов, новых идей, как их использовать. И этому нужно учить студентов. Нужно без каких-либо грандиозных планетарных замахов просто открывать постепенно новые специальности и готовить физиков и инженеров именно по тем направлениям, которых последние годы развивались и по которым не хватает молодых специалистов. Вот, собственно, и все.
Это связано не только с физтехом, ведь физтех был богат вот обилием довольно превосходных баз, куда уезжали студенты работать.
Разумеется.
Количество сейчас сократилось.
Разумеется.
Вместе с самой этой наукой.
В том система и состоит, что есть место, где студентов учат первые несколько лет основам, после чего они, собственно, современными вещами занимаются там, где делают соответствующую науку или соответствующий прибор.
Ну, начиная с третьего курса, физтеховский студент попадает в какую-то базовую лабораторию или базовую кафедру. Это может быть любой ему интересный институт физический в Подмосковье или в Москве. Но ведь очень разные ситуации сейчас во всех институтах.
Разумеется, так там, где ситуация такая, что есть работающие люди, они понимают, зачем им нужны студенты, и они готовы этих студентов обучать, и вдобавок еще готовы им и платить. Для них-то и нужно по их заказам открывать эти новые специальности, набирать туда людей. Там будет интересно.
А вот вы в своих институтах ощущаете нехватку таких толковых, талантливых студентов? У вас есть проблемы с ребятами?
Это смотря что считать проблемой. Знаете, бывает ужас, а бывает ужас. У нас, конечно, сейчас меньшее количество очень сильных студентов, чем их было на той же самой нашей кафедре 20 лет назад. Но они есть, и они появляются довольно регулярно. Не то чтобы я был счастлив от текущей обстановки, но она приемлема, и в ней можно сделать что-то осмысленное.
А у вас, Валерий?
Уровень, конечно, упал. Много толковых людей идет в более для них интересную область. Экономика, компьютер, это рейтинг физики как таковой. Конечно, сказывается на уровне просто тех, кто поступает, из тех на ФСФАК МГУ и так далее.
То есть
мы пытаемся действительно отлавливать единицы. Конечно, в этом смысле их не хватит, этих единиц, как только начнется развитие новое этой самой физики. Наверное, мы на дне. Яма, хотелось бы. И сейчас...
Хотелось бы думать, что уже на дне.
Сколько финансирование так или иначе растет, то, наверное, увеличится возможность брать больше ребят и необходимость для использования в этом развитии, и тогда может не хватить. Наверное, будет некое, даже если к физике отношение изменится, будет некий лаг между тем, что нужно, и тем, что есть, может, потом.
Это еще и проблема совсем даже более высокого или глубокого уровня. Проблема системы ценностей в обществе и отношение не только к конкретной области деятельности, а отношение к общей культуре вообще. Потому что, как это говорилось, поколение, которое выбирает Пепси, из него хороших специалистов ни в какой области не сделаешь. Но в любом поколении есть, которые выбирают Пепси, и другие, которым по-прежнему кажется, что думать головой – это правильно. Ну вот их мы и ищем.
С Валерием Рязановым и Михаилом Фигельманом беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.